Друзья, здравствуйте. В прямом эфире радио «Донбасс Реалии». С вами Денис Тимошенко. Силы обороны прорвались к реке Оскол и полностью перекрыли маршруты поставок российской группировки в Купянске. Об этом сегодня сообщило командование корпуса Нацгвардии Харки. В ходе операции, как отмечается, были освобождены села Кендрачив, Коротивка и окраины, а также ряд кварталов на севере Купянска. Цитата. «Всего с 22 сентября по 12 декабря уничтожены 1027 российских военнослужащих, 291 раненый, 13 взяты в плен. В городе окружено более 200 оккупантов. Все их попытки прорвать оборону отражаются», — отметили в корпусе. Проект Deep State подтвердил успех сил обороны. На северо-запад от Купянска появилось синее пятно площадью около 40 квадратных километров. Часть города находится в серой зоне, но группировка России в городе, судя по карте, отрезана от снабжения. Ранее, напомню, лидер России Путин с подачи главы Генштаба Валерия Герасимова заявлял, что Купянск якобы захвачен, а на юг от него заблокировано, цитата, 15 батальонов ВСУ. Сегодня будем детально говорить о том, как происходила операция по зачистке сел вокруг Купянска и его окраин, что дает силам обороны почти полный возврат контроля над городом. И что происходит вокруг Покровска, где Россия опять продвигается. С нами сегодня будут начштаба батальона разведки 13-й бригады Нацгвардии «Хартия» с позывным «ВОВК». Валерий Киселев, офицер отделения коммуникации 116-й отдельной механизированной бригады 10-го армейского корпуса, старший лейтенант. Два этих подразделения принимали участие в освобождении сел на север от Купянска и северных окраинах Купянска и продолжают операцию по зачистке самого города. Также к нам присоединится Вайдотас Малинионис, полковник запаса литовских вооруженных сил и эксперт организации Team Europe Direct. И с нами будет также бывший замминистра по вопросам временно оккупированной территории внутренне перемещенных лиц в 16-19 годах и бывший глава Луганской областной военно-гражданской администрации в 15-16 годах Георгий Тука. Спросим у господина Туки его мнение о вот новых деталях так называемого мирного плана от Соединенных Штатов Америки, который предусматривает создание демилитаризованной зоны на Донбассе. Друзья, ставьте лайк этому стриму, где бы вы его ни смотрели, если хотите сказать нашей команде спасибо. И не забудьте подписаться на нас в YouTube, если еще не подписались. Смотрим сейчас на фронт, потом сосредотачиваемся на том, что произошло в Купянске.
Северск. За сутки штурмы РФ были в окрестностях Дроновки, Серебрянки и у Переездного. Часов Яр. Тут без активных боев. Константиновка. Атаки в сторону города. На юг от него Александра Шультина, Плещиевка, Щербиновка и Иванополье. С запада Русиньяр, Яблунивка, Софиевка. В последнюю россияны из продвижения. Покровск. Атаки в городе и на флангах. Продвижение РФ в Новоэкономическом и под Мирноградом. В Добропольском выступе есть продвижение агрессора во Владимировке и Паньковке. На запад от Покровска в сторону Днепропетровской области. Граница Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областей. Александровское направление. Атаки под Новопавловкой, Зеленым Гаем, Сосновкой, Сечнявым, Вербовым, Привольем, Вишневым, Красногорским, Рыбным, Привольным. Гуляйпольское направление. Идут атаки на Гуляйполе, возле Доброполья и Варваровки. Лиман. Штурмы были под Новоегоровкой, Грековкой, Дерилово, Колодезями, Заречным и Кармазиновкой. Противник продвинулся в сторону Лимана. Купинск. Дипстейт фиксирует результативную контратаку в городской черте Купинска. Зачищена северо-западная часть города, а на юге и в центре города образовалось окружение российских войск. В целом на направлении Генштаб фиксирует атаки РФ под Степовой Новоселовкой с юга от Купинска.
Ну и смотрим свежее обращение президента Владимира Зеленского. Судя по видео, записано оно на въезде в Купянск, где он констатирует успех сил обороны в зачистке северных его окраин.
Бажаю здоров'я. Сьогодні Куп'янський напрямок, наші воїни, які тут досягають результатів для України. Багато росіяни говорили про Куп'янськ. Ми бачимо, був. Я привітав хлопців, дякую кожному підрозділу, всім, хто б'ється тут, всім, хто знищує окупанта. Сьогодні надзвичайно важливо досягати результатів на фронті, щоб Україна могла досягати результатів дипломатії. Саме так це працює. Всі наші сильні позиції всередині країни, сильні позиції в розмові щодо закінчення війни. Дякую кожному воїну. Пишаюся вами, дякую всім нашим сухопутним військам. Сьогодні виключно ваш день. Дякую, хлопці, слава Україні!
С нами на связи с Купянского направления 13-я бригада Нацгвардии «Хартия», 2-й корпус, непосредственно защитники Купянска, и 116-я механизированная бригада, 10-й корпус, держит левый берег Купянского фронта. С нами офицер отделения коммуникации 116-й бригады Валерий Киселев. Валерий, здравствуйте.
Добрый день.
Я вот совсем недавно сказал, да, что ваша бригада принимала участие в зачистке Купянска. Прошу прощения. Нет, да, вы держите карман, да, к востоку от Купянска. Но тоже интересно, как изменилось ваше положение в связи с успехами сил обороны в Купянске. Также с нами позывной Вовк, штаба батальонной разведки «Хартії». Здравствуйте, рада вас видеть.
Вітаю, шановні глядачі, вітаю в студії.
Площадь освобожденной территории на карте Deep States огромная. Это 40 квадратных километров. Часть Купянска, 3 населенных пункта севернее. Радьківка, Мирная, Кіндрачівка. Первый вопрос Вовку. Как удалась эта операция? Сколько времени заняла? Это был неожиданный для России удар или такая планомерная операция?
Ця операція була, звісно, складна. Це був результат справжнього симбіозу, можна сказати, синергії між підрозділами Сил оборони, які другий корпус НГУ «Хартія» зумів об'єднати в єдине ціле. Ми займалися безпосередньо плануванням, управлінням та координацією усіх цих підрозділів. Спочатку унеможливили логістику ворогу, які вже просочилися, ми їх почали знищувати, проводити пошуково-ударні дії. І у підсумку досягли того результату, який є зараз. Це зайняло майже 3 місяці, і операція продовжується. Операція ще не завершена. У нас щодня пошуково-ударні дії, і ми продовжуємо далі тиснути на сили противника.
Там окруження, я так розумію, да, от групіровки на сході Куп'янсько-Російської?
Так точно. Оточення противника вже безпосередньо і в центральній частині міста, з північної частини ми його підтиснули трохи і продовжуємо це робити. В принципі, ми розуміємо, де знаходиться кожен ворог, кожен піхотинець противника. Усі вони з прикритою логістикою, усі вони недоотримують ліки, недоотримують їжу. І там, ну, якісь дрібниці вони намагаються постачати з допомогою дронів. Однак ці можливості значно обмежені. Ні про які ротації у них мова йти не може. Тому вони досить деморалізовані і перебувають фактично в оточенні.
Мы помним, как начался вот этот вот кризис на Северо-Купянске, пролезли российские солдаты по трубе, ну и, я так понимаю, в там лесном массиве, да, через Голубівку, Радьківку они смогли накопиться и проникать в Купянск. Удалось ли взять под контроль, ну вот эти пути, по которым они просачивались, да, в город? Я так понимаю, с этого все и начаться должно было.
Саме так, почалося все безпосередньо з встановлення контролю над виходами з труби. Противник намагався декілька разів робити нові виходи з труби, проривати. Однак всі ці виходи ми вчасно виявляли, брали від наш контроль розвідувальний. По-перше, це з допомогою дронів спостерігали і відповідно під вогневий контроль. Тобто, коли противник вилазив, виходив зовсім трішечки і знищувався. Росіяни продовжують подібні спроби, однак нічого їм не вдається станом на зараз.
Ну и вопрос Валерию Киселеву. Валерий, мы с вами недавно общались, вы говорили о том, что ваша судьба вашей бригады, состояние вашей бригады, логистика вашей бригады очень зависит от ситуации в Купянске. Что сейчас ощущаете, что логистика улучшилась?
Ну, прямо сейчас я не відчуваю, що логістика вища, але я сподіваюся, що те, що відбулося, значно спростить нашу логістику, тому що ми знаходимося на лівому березі, ось, а наші шляхи логістичні, вони проходять через місто, через переправи, які знаходяться, ну, між правим і лівим берегом річки, і тому, коли по Купянську почали переміщуватися, атакувати нашу логістику ДРГ та просто поодинокі там бойовики російські, то це завдавало певних проблем, а іноді повністю там призупиняло нашу логістику, і вона зводилась до доставки всього, що потрібно нашим бійцям з допомогою дронів. Наразі, я сподіваюся, ситуація значно покращиться, тому що ми зможемо працювати, не відволікаючись на групи, які там просочувалися, накопичувалися. Сподіваюся, це допоможе і нам притримати їхні атаки, там, які відбуваються на нашому секторі, і розширити зону відсутності росіян в Куп'янську як таковому.
Валерий, а ну а нет сейчас какой-то активности со стороны Купянска к вам? Может быть, вот эти вот солдаты попытаются прорваться через вашу сторону, да, а не через север Купянска, где сейчас там ну, освобожденная территория?
Судячи з доповіді, які сьогодні відбулися, за ніч знищено, здається, 3 чи 4 танки. Я так розумію, що вони через наші позиції намагалися прийти на допомогу своїм, яких викидав з півночі Куп'янська. Ось, бо до цього танки працювали по нас дуже обережно, вони виїжджали, точкові удари ховались. І знайти танки, знищити, це було певний квест для наших дронщиків. А сьогодні за ніч 3 танки, це значить, що вони виминулись і не доїхали до хлопців, які знаходились з північніше, виконували свої бойові завдання. Я думаю, так і почастішають, але при наявності нормальної логістики ми можемо стримувати це. Наші позиції там досить гарні.
Я правильно понимаю, да, з востока на вас пытались прорваться російські танки, щоб попытаться деблокировать группировку Куп'янські?
Саме так.
Вопрос, да, вопрос Вовку. Я вот взяли мои коллеги из издания «Украинская правда» комментарий у Игоря Боленского, командира Харти, и там было отмечено, что действовали вот эти вот подразделения, которые держали север от Купянска. Это 3 полка, 68-й мотострелковой дивизии, 27-й мотострелковой бригады Вооруженных сил Российской Федерации. Действовали они при поддержке полка беспилотных войск и подразделения БПЛА «Рубикон» и «Судний-день». Вот эти вот подразделения «Рубикон» и «Судний-день», ну, они достаточно грозные, да, и действуют на разных участках фронта. Как-то нашли вы противодействие вот этим вот подразделениям «Рубикон» и «Судний день»? Если да, то как?
Попили нашої крові, вони достатньо намагалися вражати нашу техніку. Це підрозділи справді ворога досить потужні. Однак, звісно ж, ми знайшли їм протидію. У нас теж є дуже сильна безпілотна складова і безпосередньо в підрозділах бригади «Хартія», яка приймала і продовжує приймати участь у зазначених діях. Також код 9-2 дуже чудово відпрацьовує по противнику. Єдиний такий справді результативний шлях в цьому напрямку – це ми виявляємо за допомогою наших дронів і їхні злітні майданчики, фіксуємо та наносимо потужне вогневе ураження, чим знищуємо їхні старлінки, генератори та безпосередньо укриття з обладнанням та інколи навіть з пілотами. Таких випадків вже було у нас купа. Після того інтенсивність вогневого ураження з боку цих підрозділів стала значно меншою. Однак ми продовжуємо працювати по ним досить активно, щодня виявляємо і знищуємо.
А в чому їх сила? В кількості вот этих вот подразделений? Почему они такие грозные? Или в том, что они очень близко работают к линии боевого соприкосновения?
Немає ніякої магії в їхній ефективності. Все дуже просто. Це потужне фінансування, насправді. Потужне фінансування. І цього достатньо, в принципі, щоб робити певні проблеми на полі бою.
Угу. Как много российских захватчиков окружены в Купянске? О каком количестве идет речь?
Зараз ми фіксуємо приблизно 200, там може, можливо, трішечки більше військовослужбовців противника. Однак також фіксуємо динаміку, що з кожним днем їх стає все менше і менше і менше. Поповнення, яке вони відправляють щодня, це десятки піхотинців, не доходить до міста, ми знищуємо на шляху до міста. І, відповідно, в самому місті теж спільно з нашими суміжниками, з ТГР Куп'янськ, в тому числі, ефективно знищуємо і в межах самого міста Куп'янськ противника. Тому їх стає все менше і менше.
А атакують вони откуда? З сторони освобожденної или як?
Вони йдуть з півночі, там, де є певні підконтрольні ділянки території, там з напрямку Дворічної, та з того берегу вони через річку Оскіл намагаються переправлятися переправами. Ці переправи ми теж регулярно знищуємо. Це така постійна боротьба, однак за тенденцією останніх тижнів сили противника у саме місто не доходять.
Ну и такой еще вопрос, там гражданские есть купинские? И, собственно говоря, как-то влияет их присутствие на эффективность сил обороны?
Так, цивільних достатня кількість, вона враховується в сотнях. Ми їх бачимо, звісно, і наша піхота їх спостерігає регулярно, і наші оператори БПЛА спостерігають. Звісно, це заважає працювати, бо дуже часто і противник прикривається цивільними. Ми неодноразово такі випадки бачили, коли противник спеціально бачить якихось мирних мешканців, коли вони йдуть до себе додому і заскакує разом з ними в будинок, і ми потім не можемо фактично по цьому будинку працювати. І це велика проблема, це справді дуже заважає, тому рекомендація щира усім мирним мешканцям, які перебувають в територіях, де проводяться бойові дії, евакуюватися, це дуже важливо, це збереже їхнє життя і зробить нашу роботу більш ефективною.
Коллеги, ну и такой вопрос вам обоим, как это все, вот эта вот зачистка севера Купянска. Я так понимаю, что и зачистка города не за горами, да, в таких условиях силы обороны, ну, создали вот эти вот условия для того, чтобы обрезать логистику, главное, да, а потом уже можно методично искать российских солдат в городе. Как это меняет обстановку на всем этом фронте? Ну, вот, Валерий, давайте к вам с вами первым. Мы говорили о том, что Купянск узловой – это цель, да, России, а не Купянск, да, не рвались. Сейчас что меняется?
Я сподіваюся, що це дуже спростить нашу логістику. А по-друге, по нашим тилам, якщо так можна сказати, перестануть наноситися удари їхніми FPV-дронами, тому що їх оператори будуть відсунуті від Куп'янська. Вони не зможуть працювати, як вони працювали з Куп'янська по околицям, і це дозволить нам більш спокійніше там, підвозити особовий склад, припаси, все, що необхідно, і не отримувати удари, які можна було отримати навіть там, за кілька там, десятків кілометрів вглиб, бо вони працювали майже з Куп'янська. Якщо ми будемо їх витискати, то це спростить нам ситуацію і підвищить нашу ефективність рухатись на схід. Угу. Відтискаючи і знищуючи.
Вовк, і вам такий же вопрос. Город буде зачищений, я так розумію, да? Я не ошибся, коли вот это вот сказав. Ну і що міняється зараз на этом всьому фронті?
Звісно, пошукові ударні дії тривають у нас, як я казав, щодня. Ми рухаємося до повної зачистки міста поступово. Однак роботи насправді ще досить багато. Противник ховається в будівлях, противник прикривається мирними мешканцями. Це ускладнює роботу значно. Однак тенденції показують, що поступово-поступово ми дійдемо до кінцевої цілі та звільнимо місто повністю, зачистимо від усіх сил противника. Це дозволить, звісно, як мій колега наголошував, відтиснути і майданчики ворога, які будуть менше вражати наші логістичні шляхи. Та й в цілому Куп'янськ – це дуже важливе для оборони місто, найбільше місто взагалі на цьому напрямку, яке дозволить стримувати противника ще дуже-дуже-дуже багато часу. Тому це дуже ефективна історія.
Напомню, что ранее президент России Владимир Путин заявлял об взятии Купянска на фоне взятия и ряда других украинских городов. Ну и самая такая деталь пикантная, наверное, которая должна была впечатлить и российскую аудиторию, и, возможно, американскую администрацию, это история о блокаде неких 15 батальонов вооруженных сил Украины на юг от уже взятого якобы Купянска. Спасибо вам большое, что нашли время рассказать нам об этой операции и положении дел на Купянском участке фронта. Офицер отделения коммуникации 116 бригады Валерий Киселев был вместе с нами. И Вовк, начальник штаба батальона разведки Харти. Друзья, пользуясь случаем, призываю вас подписываться на наши социальные сети. Мы называемся Донбасс Реалии. Набирайте в поиске Донбасс Реалии, подписывайтесь через эти социальные сети. Можете связаться с нашим проектом, предложить темы для разговора в студии, сюжеты, которые могут сделать наши корреспонденты. Ну и особенно рекомендую подписаться на наш телеграм-канал. Ссылка в описании к этому видео. Там эксклюзивные новости именно о Донбассе. Присоединяется к нам Вайдотас Малинионис, полковник запаса литовских вооруженных сил, эксперт организации Team Europe Direct. Вайдотас, рада вас видеть. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот это снова сейчас мы говорили с представителями бригады, которая освобождала север Купянска и села на север от Купянска, ну и бригада, которая держит восточный, левый берег Оскола, восточный берег Оскола, который очень зависел от этого, от положения дел в самом Купянске. Ну, давайте, вот вы, наверное, смотрите, да, из открытых источников информации о деталях этой операции, о том, как она происходила, как она вам, насколько это уникально, то, что сейчас происходит на фоне вот такого постоянного наступления сейчас российской армии. Тут 40 квадратных километров освобождено вокруг и в крупном достаточно украинском городе.
Ну, во-первых, что я хотел бы отметить, да, что Покровский и другие местности, ваша все равно там подготовленная защита, это значит, что и фортификация есть, и процедуры, и, конечно, опытные войска. И ваш коэффициент в защите, пока ваши войска защищались, был 1:8, да, коэффициент, то есть чтобы выбить одного солдата, России надо послать 8, 8. Это очень хороший коэффициент. И только такой коэффициент, он возможен только при изначальной подготовке и войск, и, конечно, инфраструктуре и фортификации всей. А эта операция, что вы сейчас упомянули, это, конечно, показывает, что это было, как сказать, подготовлено, хорошо продумано, и, наверное, этого момента, когда эту операцию можно было, как сказать, начать, она была какие-то, наверное, критерии по каким-то, когда начинать надо будет. И, конечно, всегда это бывает и ризика, но если риск взвешенный и оправдаемый, он всегда окупается. Так что мы видим, что украинские войска, конкретно вот эта ваша упомянутая бригада, они профессиональные, у них есть опыт, и когда есть возможность, они используют свое превосходство и даже умеют отбирать свои территории. Это, конечно, 40 километров, это тактический успех, но он очень важный, поскольку российская сторона тоже только тактическими успехами могла хвалиться небольшими, показывая их очень, как сказать, как большие какие-то победы, но мы же знаем, что как Россия держала около 20% вашей территории, да, с 22 года, так оно и осталось, там, плюс-минус. Так что это, конечно, очень важно, и это мотивация большая. И плюс, я думаю, стратегически тоже очень важно, поскольку сейчас идут активные переговоры, давление на вашего президента, чтобы были подписаны договоры, что такая... что Россия это уже идет на победу, что вам нечего, как сказать, вы Украина уже теряет все. Ну и вот такие обратные ходовки, я думаю, очень полезные. Показать, что нет, подождите, это Россия может быть в сложной ситуации, а не мы. Так что я думаю, это важно не только тактически, но это важно тоже на стратегическом переговоре. Уровне очень.
А следят в Европе, да? Ну вот вы специалист, вы-то следите, а вокруг вас люди за подобными новостями следят, и это может стать фактором переговоров, потому что, ну действительно, вы правильно сказали, Россия заявляет о взятии одного города за другим, а тут огромное окружение, 15 батальонов, а тут мы видим, что, собственно говоря, окружение есть, но только с другой стороны российских войск.
Ну так Путин уже, я думаю, пару недель назад уже говорил, что Купянск уже взят, да, они там тоже, как сказать, берет победы в долг, так, но иногда этот долг не окупается. Конечно, все в населении, не все следят, но у нас же есть, так сказать, и специалисты, и эксперты, и военнослужащие в НАТО-странах, которые это следят, конечно. И наши главные политики, те, которые делают решения, да, которые могут менять это мнение, они про это, конечно, знают, и, конечно, это на европейском уровне, на НАТО уровне, это ваша победа, конечно, она будет использована и в переговорах, и в других, как сказать, плюс это очень тоже повышает мораль ваших войск. А мораль, это, я думаю, очень важный компонент в войне.
Посмотрим на Покровское направление. Там, наоборот, у России есть продвижения. Они такие значительные, да, как освобожденные 40 квадратных километров территории возле Купянска. Но, тем не менее, Deep State сообщил, что Россия продвинулась в Владимировке, Панковке, Новоэкономическом, вблизи Мирнограда, Софиевске. Ну и была уточнена линия боестолкновения на шахте Капитальная, это в районе Мирнограда. Догрызает Россия вот это вот и Мирноградское окружение, ну и продолжает давить в районе Шахова. Это в направлении к Доброполью. Вот есть много информации о том, что Россия возобновляет туда штурмы и не оставляет попыток пробиться туда, несмотря на вот предыдущую попытку такой клин создать на север от этого Покровского выступа. Войдут, но если посмотреть так на большую карту, это уже такой определенный плацдарм сейчас готовится. Да. Ну и вообще, ваше впечатление, что происходит вот сейчас на Покровском направлении, как это связано с планами России на зимнюю, допустим, эту кампанию?
Ну, мы знаем, что у России всегда есть максимальные планы, да, и например, вот это осеннее или летнее нападение, наступление, можно так говорить, у них же амбиции были намного выше, да, у них цели были намного выше, но они, в принципе, ничего такого не достигли без этих тактических маленьких побед, конечно, и с очень большой ценой. Тоже так же было в 24-м году, да, тоже летнее наступление, как вы помните, и то же самое произошло. Например, с начала этого лета, 25-го года, тоже многие эксперты и говорили, что будет все похоже, как и было в 24-м году. Так что, Покровские направления, ну, они, конечно, пытаются, как сказать, развить успех какой-то. А Купянское направление, где вам сейчас вы отобрали 40 квадратных километров, я думаю, Купянск тоже очень важный объект, поскольку там, по моим данным, идет большие узлы железных дорог и еще, я сейчас не могу уверен быть, как там легко используется, но Купянск всегда был логистическим узлом, который помогает, как сказать, вам выдерживать оборону на ваше направление.
Ну и попрошу вас прокомментировать сообщение Кильского института мировой экономики. Он отметил такую тревожную достаточно тенденцию. Новое ассигнование ЕС на помощь Украине в этом текущем 25-м году могут упасть до самого низкого уровня с момента российского вторжения в Украину в 22-м году. Цитата. Европа выделила Украине лишь около 4,2 миллиардов евро новой военной помощи. Это слишком мало, чтобы компенсировать прекращение поддержки со стороны США. В то же время разногласия внутри Европы углубились, отмечает Кильский институт мировой экономики. Франция, Германия и Британия существенно увеличили свои ассигнования, но в относительно выражения они остались ниже уровней, наблюдаемых в скандинавских странах. Италия и Испания внесли очень незначительный вклад. После рекордных первых 6 месяцев года объемы помощи очень уменьшились летом, а затем и в сентябре-октябре. Суммарно с 25-й год пока зафиксировано 32,5 миллиарда евро новых обязательств. Да, к 22-24 годах среднее значение было 41,6 миллиардов евро. Цитата. Военная помощь уже резко сократилась в течение лета, и эта тенденция продолжилась в сентябре и октябре. При текущих темпах выделения военной помощи не хватит для замещения утраченной позиции со стороны Соединенных Штатов Америки. Вайдота, что происходит, что случилось с Европой, почему падают объемы военной помощи? Это объективные, субъективные причины, как вы видите это?
Ну, они падают, да, но есть давление с Европейской комиссии, да, и как сказать, ведется убедительные переговоры с Бельгией, поскольку Бельгия в брюссельских банках держится эти деньги, которые, ну, замороженные деньги российские, которые комиссия уже, как сказать, хочет, чтобы вам на вашу, как сказать, выдержание на оборону на украинскую сторону они перешли. И, конечно, есть страны, которые не очень, как сказать, мотивированы, особенно такие, как Испания, да, Италия, они думают, что они подальше, и что они безопаснее, но я думаю, что рано или поздно они поймут, что, например, ракета до Вильнюса с российской стороны летит только, может, на 4-5 минут короче, чем до Барселоны, да, там 5-6 минут плюс, и ракета уже там. Так что они должны понять, что угроза реальная, да, и я думаю, что вот то, что вчера озвучил НАТО генеральный секретарь Марк Рютте, да, и он очень хорошо сказал, что следующий объект атаки может быть НАТО, да, и это только вопрос времени, и он сказал, что, как сказать, угроза реальная, да. И я думаю, к этим словам будет прислушаться, и я надеюсь, что помощь повысится, поскольку вы правы, эта помощь небольшая, поскольку в среднем, да, от своего бюджета Европа, европейские страны дает на помощь Украине только 0.1%. Ну, это стыдно, да. Европа – богатые страны, и такой процент – это никак не оправдаемый, да. Хотя понимаем, что если Украина падет, тогда будет Европа, как сказать, воевать. Так что я думаю и надеюсь, что такая сейчас нарративы, те, которые говорят, и наш комиссар Европы Кубилюс, да, и Урсула фон дер Ляйен, и сейчас еще Марк Рютте очень ясно объясняет, да, что надо уже, как сказать, действовать, и надо ресурсы давать туда, куда надо. Я думаю, это подействует. Но пока, конечно, я сам удивляюсь этого маленького процента, я никак не могу оправдать.
Вайдотас, спасибо большое вам за ваше время. Вайдотас Малинионис, полковник запаса литовских вооруженных сил, эксперт организации Team Europe Direct, был вместе с нами. Ну и коснемся так называемых мирных переговоров. Мои коллеги спросили у людей на Донбассе, а именно в Краматорске и в украинской столице Киеве, как они относятся к варианту провести выборы во время полномасштабной войны. Сейчас эта возможность активно дебатируется с подачи сначала президента США Дональда Трампа, ну и поддержал эту идею Владимир Зеленский. Давайте сначала послушаем Краматорск. Там мы дополнительно еще спрашивали людей, реально ли провести голосование в Донецкой области, по их мнению.
Пора уже всех, и президента, и по времени, и президента, и Верховную Раду, ну, потому что, ну, явно люди уже засиділи.
Тільки так. Ніяк інше.
Тобто президента не треба обирати? Чи треба всіх? Президент, депутати?
Эту раду надо зовсім донести.
У нас какой-то будет продолжаться. Нам что-то делать? Плюс это незаконно находиться так долго у власти. Выборы нужны?
Мы чем и отличаемся от Рашки, тем, что у нас есть всегда выбор. И мы не попали, не угадали, грубо говоря, с каким-то парламентом там, или с человеком президентом, то мы через 5 лет можем нового выбрать. А у них выбора этого нет, пока не сдохнет Путин.
Не важно. Были постоянные обстрелы. Неизвестно, что будет. Но соберемся. Толпа людей. Побьют снова и все.
Чи хотіла б я виборів? Думаю, що скоріше так, пішні. І чи можна їх буде організувати, ну, на Донеччині? Ну, в Краматорську, мені здається, що Ну це тільки за допомогою якихось волонтерів чи якихось організацій, типу, можливо. Я вважаю, що це більш ніж можливо. В Слав'янську, думаю, теж. Ну, типу, в Дружківці вже ні, в Констахі тим більше.
Я думаю, це можна, тому що, не знаю, хочеться щось вже змінити.
Ну и ответы киевлян, нужны ли выборы президента сейчас?
Ну, думаю, что не треба выборы проводить, потому что частина территории захоплена ворогом, и там люди тоже, значит, они же должны как-то проголосовать. Мы их, треба ж тоже их учитывать. Так что я думаю, что пока что не треба.
Ну, если я правильно слышал, это наш закон, то во время военного положения любые выборы отменяются, откладываются.
А вы лично как думаете, стоит или не стоит? Закон можно изменить, как говорит президент?
Я считаю, что не надо это менять, потому что очень много людей не смогут выявить свое волеизъявление.
Ну, потому что варто. Наш президент втомився і це видно по ньому. І народ має довести, чи дійсно вони довіряють Зеленському. Може ці чутки правда, що не довіряє йому народ. От і вияснимо.
Ну, не на часі взагалі. Тим паче, що половина людей не буде приймати участь. Ті хлопці, які на фронті, ті люди, які виїхали тимчасово за кордон. То, ну, це будуть вибори, ну, вони не покажуть картину.
Повертаємось до того, що це фінансові затрати. Вони нам зараз потрібні на фронті і, скажімо так, це найкраще вкладення буде.
Я вважаю, що варто. Тому що суспільство має вже зробити свій вибір. Дякую.
Загалом не варто. Але як вийде, то я знаю.
Ну, бо хочеться змін, хочеться в кращу сторону. Цього достатньо.
Як ви зберете тих військових, як народ повернути, це дуже складне питання.
С нами бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц в 16-19 годах Георгий Тука. Георгий, рад вас видеть.
Добрый вечер. Добрый вечер, студия. Добрый вечер, зрители и слушатели.
Георгий, ну вот мы слышали, да, мнение украинцев по поводу выборов во время войны. Можно понять вот все аргументы, о которых они сейчас говорят. Я вас хочу спросить о создании так называемой демилитаризованной зоны. Вот всплыла вот такой пункт из так называемого мирного плана. Президент Владимир Зеленский рассказал журналистам, что компромиссное видение США по контролю над ныне подконтрольным Украине Донбассом заключается в том, что украинские войска выходят с территории Донецкой области, а российские войска туда не заходят. Это так называемая демилитаризованная зона. Обсуждается также создание некой свободной экономической зоны. Ну, подчеркнул Зеленский, что Украина может не принять такое предложение, поскольку, когда вы говорите нам о компромиссе, вы должны давать нам справедливый компромисс. Надо продолжать разговор и пробовать найти ответы на все вопросы так, чтобы все было более адекватно. Например, отошли эти на 5 километров, эти тоже на 5 километров. Если одни отошли на 10 километров, то и другие на 10 километров. Так это так же, как это делается в всех войнах, должен быть какой-то мониторинг, сказал Зеленский. Георгий, если такая идея действительно обсуждается, зачем она России? Вряд ли она подана без подачи России, не с ее подачи.
Ну, если честно, у меня есть большие сомнения, что, во-первых, эта идея подана с, ну, если даже не с подачи, то хотя бы с молчаливого какого-то одобрямца кремлевского. Я, наоборот, уверен практически, что Кремль отвергнет эту идею, это предложение. Да и с моей точки зрения сама эта идея, она достаточно абсурдна. Давайте вспомним, откуда появился такой народный мем «Я ж не лох». Маленькое село в Луганской области, Золотое 4, которое должно было бы находиться в так называемой серой зоне, туда приехал Зеленский и начал агитировать украинских военнослужащих или уйти из этого села, или сдать оружие. Вот это маленький пример малюсенького населенного пункта. Линия фронта сейчас составляет порядка 2000 километров. Можно посчитать, сколько таких участочков вдоль этих 2000 километров будет. Это первое. Второе. Даже если предположить, что каким-то образом наши войска выходят с территории Донецкой области, орки туда не заходят, то вопрос абсолютно логичный. А кто это все будет мониторить и каким образом? В конце концов, кто будет гарантировать, и опять-таки, каким образом, что оккупанты, зная, что там на этой территории нету вооруженных сил Украины, не совершат какой-нибудь стремительный марш-бросок и за пару часов не займут эту территорию? Кто? Каким образом даст эти гарантии? Поэтому мне кажется, что сама эта идея, она мертворожденная. Конечно, можно выстраивать какие-то абсолютно совершенно различные фантастические сценарии вокруг этой самой идеи. Но то, что она не будет реализована, я практически убежден.
Но вдохновило американцев, как пишет Financial Times, со слов украинских чиновников, что подобная зона разделяла Северную и Южную Корею с момента подписания перемирия между ними более 72 лет назад. Насколько такие параллели, с вашей точки зрения, неуместны?
Они абсолютно некорректны, хотя бы потому, что разделение двух Корей, оно значительной мерой проходит по руслу реки. Согласитесь, и река не меньше Днепра. Совершить какую-то отчаянную попытку пересечения такой водной преграды, да еще достаточно сильными, большими силами для того, чтобы занять какой-либо плацдарм на противоположном берегу, ну, это на грани самоубийства для обеих сторон. Вот именно поэтому, в принципе, и была сформирована вот это вот состояние ни мира, ни войны. Но если брать Корею как пример, то это скорее не пример, а исключение из правил. Потому что в мире существуют десятки примеров, когда подобная идея о разведении войск, она не достигает успеха. Вот из последних наших, ну, буквально там за последние годы, да, это Афганистан, вывод войск из Афганистана, американских, к чему это привело, хотя были договоренности с талибами. Это события, которые происходили и происходят, продолжают происходить в Сирии. Это так называемый мирный договор Трампа по проблеме Ливана. Хезболла отказалась разоружаться, Израиль уже наносит бомбовые удары. Это мыльный пузырь мирных инициатив абсолютно лопается раньше, чем перестают звучать горные барабанная дробь в честь успешного завершения так называемых мирных соглашений. И это происходит только лишь по одной причине. Потому что не решаются коренные причины данного конфликта. Как в свое время говорил Зеленский, нужно просто перестать стрелять. Вот сейчас фразу Зеленского повторяет Трамп. Нужно просто перестать стрелять.
Георгий, спасибо вам большое. Георгий Тука, бывший замглавы Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, был в эфире радио «Донбасс Реалии». Друзья, ну а наш сегодняшний выпуск заканчивается. Спасибо, что были вместе с нами. Денис Тимошенко работал для вас в студии. Больше ищите в интернете сайт Украинской службы «Радио Свобода», «Радиосвобода.орг», вкладка «Донбасс Реалии». Наш проект также есть во всех популярных социальных сетях. Набирайте в поиске «Донбасс Реалии» и подписывайтесь там на нас. Через эти социальные сети можете связаться с нашей командой. Особенно рекомендую подписаться на наш телеграм-канал, там эксклюзивные новости о Донбассе и обо всем, что касается Донбасса. Связаться вы можете с нами также через нашу почту и нашу анонимную форму для жителей оккупированных территорий. Ссылка в описании к этому видео. Нравится, что мы делаем, не забудьте поставить лайк этому стриму, где бы вы его не смотрели, в Ютубе или в Фейсбуке. Можете сделать это прямо сейчас. Еще раз спасибо, что были с нами. Удачи, до встречи в понедельник.
Это было радио «Донбасс Реалии».